è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. За 2 года полномасштабного вторжения в Украину российская пропаганда как только не пыталась его обосновать. Кто сегодня вспомнит, как осенью 2022 года она убеждала россиян, что Украину надо десатанизировать? В объяснениях российских властей доминируют 2 мотива – денацификация и защита традиционных ценностей. Мало что российские пропагандисты освоили так хорошо, как создание паники вокруг мнимых угроз. «Сигнал» рассказывал об этом, например, в выпусках «Союз мужчины и женщины», «Гей-пропаганда», «Смена пола» и «Чайлд-фри». Есть даже обобщенные названия этих угроз, которые регулярно используют в том числе лично Владимир Путин – псевдоценности. В сегодняшнем выпуске разбираемся, что такое ценности и почему в последние годы российским властям понадобилось навесить на некоторые из них ярлык ложных. Если вы не подписаны на рассылку «Сигнал», сделайте это прямо сейчас. В описании есть нужная ссылка. В социальных науках ценностями называют убеждения и установки отдельных людей, которые помогают им определиться, что именно делает жизнь осмысленной и комфортной. И, соответственно, понять, насколько положение вещей вокруг соответствует их представлениям о правильном и должном этические ценности, а также прекрасном эстетические ценности. Социологи по всему миру уже не одно десятилетие пытаются разработать надежный метод, который позволил бы выяснить, какие ценности преобладают в той или иной социальной группе или даже в целой стране. Первое крупное исследование этой темы еще в середине 60-х предпринял нидерландский психолог Герт Хофстейде. Он работал в IBM и изучал установки сотрудников корпорации в 50 странах. Хофстейде получил огромный массив данных и разработал несколько индексов ценностей, например, терпимость к иерархии власти. Он считал, что по этому показателю можно определить, какие страны склонны к вертикальной, а какие – к горизонтальной модели управления. Другая шкала ценностей, которую предложил ученый – коллективизм, индивидуализм. Индексы, разработанные Хофстейде, стали классическими, отделы кадров некоторых международных компаний пользуются ими по сей день. Но их прикладная ценность оказалась довольно спорной. Во-первых, принципы, которыми наемные сотрудники руководствуются на рабочем месте, не обязательно совпадают с их установками в быту или в политической жизни. А во-вторых, работники международной компьютерной компании во второй половине 20 века – это все-таки довольно специфическая социальная прослойка людей, по которой едва ли возможно судить обо всем обществе. Но, пожалуй, сильнее всего Хофстейде критиковали за эссенциализм, то есть представление, что определенные ценности свойственны человеку просто по факту его принадлежности к определенному обществу, а также, что эти ценности неизменны. И еще за уравнивание национальных границ с культурными, а также за игнорирование материального, географического, гендерного и прочих видов неравенства. Психологи также отмечали, что однозначно противопоставлять индивидуалистские ценности коллективистским некорректно, потому что даже в 2 соседних и исторически связанных странах представления о комфортной жизни могут различаться самым коренным образом. Ярчайший пример – Северная и Южная Кореи. Другой, гораздо более влиятельный проект по исследованию ценностей в 1981 году начал американский социолог Рональд Инглхарт. Ему удалось подключить к проекту 1000 ученых в более чем 100 странах мира и разработать открытую базу данных мировых ценностей. Модель World Value Survey, или сокращенно WVS, предложенная Инглхартом, располагает страны на культурной карте – графике с 2 осями. Одна из них показывает, насколько население тяготеет к традиционным ценностям – религии, семья, иерархия – или к секулярно-рациональным. Вторая ось классифицирует страны в диапазоне между выживанием, ценности физической и экономической безопасности, сдержанное отношение к риску и переменам, и самовыражением. В таких обществах безопасность воспринимается как данность. Люди более ценят автономию, индивидуальную свободу, возможности самореализации. Инглхарт полагал, что исследования WVS однозначно свидетельствуют. Население экономически благополучных стран больше тяготеет к ценностям самовыражения и демократии. Это, конечно, довольно привлекательная картина мира. Но последующий анализ, в том числе по усовершенствованной методологии самого Инглхарта, показал, что все намного сложнее. Например, в 2022 году на основании данных WVS социологи доказали, что в странах с неолиберальной рыночной экономикой население постепенно начинает воспринимать материальное неравенство как естественное и даже как благоприятное явление. Еще один подход к пониманию ценностей в 1990-х разработал американо-израильский психолог Шалом Шварц. Он предположил, что в разной степени в каждом обществе присутствуют универсальные ценности – гедонизм, конформизм, духовность, власть, безопасность. Разное сочетание таких ценностей образует оси. Например, по одной из них общества распределяются по готовности к изменениям и потребности сохранять традиции. А какие ценности у россиян? Обыкновенные западные, по крайней мере, были еще недавно. Тут необходимо несколько оговорок. Во-первых, западные – это, конечно, очень-очень условное определение, но, надеемся, интуитивно понятное – личная свобода, материальное благополучие и так далее. Во-вторых, мы говорим о 140-миллионной стране и можем оперировать только статистикой. А статистика мало того, что не всегда бывает надежна, так еще и не позволяет судить о ценностях любого конкретного человека. По каким-то показателям он наверняка будет отклоняться от статистической нормы. До февраля 2022 года многие социологи полагали, что российское общество основано на идее личного успеха, а вовсе не на традиционных ценностях. Судя по инглхартовскому WVS, россияне разделяют, с некоторыми оговорками, те самые ценности, которые определяют современное западное общество. Даже на культурной карте WVS за 2023 год видно, что по оси традиционных и секулярно-рациональных ценностей Россия находится примерно на одном уровне с Италией и Францией, а по оси выживания и самовыражения с Южной Кореей. В начале 2010-х во многих западных странах, прежде всего в США, произошел культурно-политический поворот в сторону большей инклюзивности, поддержки прав и свобод, связанных с гендерной и сексуальной идентичностями. Во многих странах легализовали гей-браки, упростили правила усыновления детей однополыми партнерами и устранили юридические барьеры для трансгендерного перехода. ЛГБТК+ люди стали чаще появляться в популярной культуре. Разговоры о феминизме, квир-теории, антирасизме выплеснулись из активистских кругов в западный культурный мейнстрим. В России все это тоже происходило. Конечно, не на уровне государственной политики, но точно в смысле культурного сдвига. Как и повсюду, этот сдвиг вызывал противодействие. Большинство, как правило, консервативно и никаких культурных перемен не хочет. По крайней мере, поначалу. Если социокультурные новшества не удается задушить в зародыше, они со временем делаются привычными даже для самого заядлого консерватора. В конце концов, никто не вечен. Даже если заядлый консерватор с новшествами не смирился, смирятся его дети. Некоторые политологи, например, Екатерина Шульман, полагают, что это коренная причина конфронтации с Западом, которая вылилась в том числе в войну с Украиной. Изоляция, в том числе культурная, была нужна Путину, чтобы справиться с экзистенциальной тревогой. Мол, вот меня не будет, а те, кто придет мне на смену, не разделяют моих ценностей, не понимают, что действительно важно, что правильно и что неправильно. Они все испортят, попросту все сдадут. В ситуации открытого цивилизационного конфликта сделать это будет гораздо сложнее. Хорошо, а что тогда означают псевдоценности? Ничего. Это пропагандистский штамп без содержания. В принципе, можно дать более строгое определение. Это ценности, которые не нравятся Кремлю. В основном такие, которые в разных классификациях попадают в категорию либеральных, индивидуалистических, ценностей свободы и самовыражения. Настоящими ценностями Кремль готов признавать только традиционные, да и то лишь избирательно. А все остальные объявляет псевдоценностями, при помощи которых Запад насилует сознание людей и создает антироссию. Исчерпывающие перечни настоящих, правильных ценностей пытались дать несколько раз. В стратегии национальной политики 2018 года, в стратегии национальной безопасности 2021, в проекте основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в январе 2022. Эти перечни получались выхолощенными за все хорошее против всего плохого. По ним невозможно было понять, как же надо жить. И это не говоря о том, что делить ценности на настоящие и псевдо попросту бессмысленно. Ценности в конечном счете субъективны. Если лично вы не цените, скажем, возможность говорить, что вздумается, или бить детей, это вовсе не значит, что никто другой не может этого ценить. Какие-то ценности вы можете считать дурными и вредными, даже добиваться их искоренения, но они от этого не перестают быть ценностями, то есть тем, что кому-то важно для ощущения осмысленности и комфортности жизни. Бороться с индивидуалистическими и либеральными ценностями Кремль всерьез начал после президентских выборов 2012 года. Возвращение Путина сопровождалось небывалыми протестами. Распалась широкая коалиция, на которую он прежде опирался. В нее входили не только лоялисты типа «Единой России», но и многие народно-патриотические и даже либеральные силы. Новой опорой Путина стал консерватизм. Именно в 2012 году, в декабре месяце, в послании президента Федеральному собранию впервые возникли духовные скрепы, которые вскоре мутировали в традиционные ценности. Уже в 2013-м Путин сформулировал политическую программу на годы вперед. Западные страны стирают национальные традиции и меняют мораль. В виду имелся прежде всего курс на инклюзивность и борьбу с вековой дискриминацией ЛГБТК+. Это якобы приводит к признанию равноценности добра и зла и разрушению привычного традиционного уклада жизни. Последовала серия законов о защите детей от вредоносной информации, о запрете на пропаганду нетрадиционных отношений и оскорблении чувств верующих. Они были нужны властям для усиления репрессий внутри страны. Но россиянам их объясняли как разумную меру в цивилизационном противостоянии с враждебным России миром, где мама и папа превратились в родители номер один и родители номер два. Все это была, конечно, в первую очередь политическая технология. Путин успешно оседлал ту самую консервативную реакцию, которая уже поднималась в российском обществе из-за происходящего культурного сдвига, и многократно ее усилил. Ради того, чтобы сохранить и укрепить собственную власть. Но эта политтехнологичность вовсе не исключает того, что сам Путин – вполне искренний социокультурный реакционер, который категорически не приемлет новые ценности, считает их чуждыми, вредными и ложными. Приверженность этим ценностям – это политическая неблагонадежность. Граница между настоящими и псевдоценностями яснее и четче не станет. Это было бы не технологично. Определения должны быть подвижными, чтобы в случае необходимости можно было бы объявить антироссии все что угодно. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Теоретики коммунизма признавали истинным сознанием человека исключительно классовое. Они считали, что пролетариат не может осознавать собственное угнетение из-за капиталистических взглядов и ценностей, транслируемых в обществе. Попросту говоря, когда рабочий думает, что сможет честным трудом выбиться в миллионеры, это потому, что он поддался капиталистической пропаганде, и теперь у него ложное сознание. Сам Карл Маркс этот термин не употреблял, а в неомарксизме 20 века он стал одним из центральных. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io